Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли сегодня издавать литературный журнал, основанный на принципах творческой свободы и независимости? Что такое актуальная российская литература и кто сегодня является ее читателем? Востребован ли контент современного электронного литературного журнала современным читателям? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях главный редактор электронного литературного журнала «Литература» Наталья Полякова. Добрый день, Наташа.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, зрители, кто нас смотрит.
Да, у нас уже скорее слушатели и зрители, да, чем радиослушатели. Очень рад вас видеть. Друзья, сегодня не совсем обычный эфир для передачи «Эпиграф». Обычно мы делаем такие большие обзоры на две или три книги, мы много говорим об этом. Сегодня немножко необычный формат, потому что мы будем говорить, мы познакомим вас с новым форматом литературного журнала, то есть сегодня вы слушаете много новых имен и познакомитесь с хорошим литературным журналом, так что запасайтесь ручками и бумагой, будете записывать новые имена и произведения. В общем-то, легко, конечно, журнал литературы найти в пространствах сети. Но вот начну я вот с чего. Скажите, Наталья, а как родилась концепция электронного литературного журнала?
Литературный журнал «Литература», он не новый, он существует уже 6 лет. В этом году ему исполняется 6 лет. Основал его писатель-поэт Андроник Романов. В прошлом году он передал руководство журнала мне. Идея электронного журнала родилась у него, я думаю, совершенно логичным образом, так как интернет стал все более и более популярен и захватывать интерес людей, поэтому... как новый формат, как он шагал в ногу с временем, вот, поэтому, я думаю, что «Литература» не единственный электронный журнал, который появился в тот же период или позже, тоже много журналов появилось, и раньше были тоже, да, литературные журналы электронные, но просто «Литературе» очень повезло стать довольно популярным и известным, и узнаваемым, главное, журналом.
Смотрите, если говорить про электронный формат, безусловно, существуют электронные версии уже традиционных бумажных журналов, да? Если честно, существовали литературные сайты, да, там поэтические, литературные, прозаические, там уже, мне кажется, набившие оскомину «Прозу.ру» и «Стихи.ру», да, по которым уже только ленивый не приезжался, в том числе и литературные критики, по уровню того, что там публикуется. Ну и понятно, там нет никакой редактуры, нет никакого буфера, да. Но вот принципиально электронные издания, которые обладают своей редколлегией, обладают своей редактурой, обладают буфером, соответственно, профессиональным буфером, да, все поступает к редакторам, редактор отсеивает, редакторы прилагают свою руку, уже тогда публикуется, да. Я, в общем-то, навскидку не могу сказать, что прям вот литературные такие электронные издания прям как-то были на слуху или были в какой-то, в конкурентной базе все-таки. Вот, литература, да, журнал в большей степени сразу стартовал именно с таким форматом, то есть брать формат редактуры, да, редакции классического журнала, при этом это все-таки электронный формат. Это изначально было задумано только электронный формат и именно ориентировано на интернет-аудиторию.
Да, конечно, это только электронные форматы, и у нас нет бумажной версии вообще. Мы думали какое-то время назад выпустить сборник, как «Альманах», с избранными произведениями литературы, до сих пор еще подумываю об этом, но, тем не менее, бумажной версии этого нет, журнала.
Да, но я же помню, насколько помню, все-таки было. Ну, может быть, про издательский проект отдельно поговорим, да, расскажете, потому что помню, что была некая антология журнала литературы, которая чуть ли не первое там вот бумажное издание было вот именно как издательский проект, да, электронного журнала. Сколько помню, существовал где-то, ну, может быть, там, в 2014 году, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь. Ну, давайте-ка вот...
Мне кажется, ошибаетесь.
Да? Хорошо.
У нас есть электронная версия начала вот как раз этой антологии, но тоже бумажные варианты не выходили.
Не выходил. Окей. Значит, я что-то спутал.
Сейчас людям удобно пользоваться смартфонами, и даже уже даже не разговор идет не о читалках, куда надо что-то загружать, а вот о смартфонах им удобно пользоваться. И фактически у тебя вся твоя библиотека в кармане. Не нужно накапливать бумагу, которая занимает много места, потом журналы вот эти вот их выбрасывать. Там, и деревья жалко.
Деревьям больше всего жалко, да, в этом случае. А, вы не боитесь конкуренции с солидными, уже завоевавшими свою аудиторию толстыми литературными журналами?
Нет, мы не боимся конкуренции. Объясню, почему. Журналов литературных хорошего уровня не так много, а писателей у нас много, особенно поэтов. Ну и прозаиков тоже много. Немножко меньше драматургов. Вот. И у нас всегда есть кого публиковать, но нет дефицита в хороших авторах. Да, у нас жесткий отбор, и мы стараемся держать планку и уровень, чтобы не проваливаться в какое-то там болото. И мы имеем право, там, полное право отказывать всем, кого мы не хотим брать журнал. Доходил до смешного иногда, нам пишут и предлагают деньги за публикации. И вот, к сожалению, приходилось отказываться от этих денег, потому что нам предлагали некачественный текст, там, прозу, стихи. Вот, а деньги, конечно, журналу очень нужны, вот, потому что мы такой проект безбюджетный. Я пробовала искать какие-то гранты, но пока не очень успешно, скажем, не то, что не успешно, а вообще безуспешно. Вот, деньги нужны, и мне бы хотелось платить редакторам, хотелось бы платить авторам, ну, скажем так, не за поэзию и прозу, потому что это вот человек пишет в первую очередь для себя. За критику, да, и какие-то эссе, интервью, это все работа, она отнимает достаточно много времени, и хочется ее оплачивать. А потом очень важно платить за рекламу, например. Вот, сейчас мы стараемся просто делать то, за что можно заплатить, то есть делаем публикации, подписаны на многие группы, вот, ну, книжные такие, где собираются люди, читающая публика. И делаем все ручками сами то, что, в принципе, можно было бы делать автоматически, оплатив просто контекстную там какую-то рекламу. Вот. Ну вот еще...
Здесь ведь смотрите, когда мы говорим о рынке толстых журналов, литературных журналов, вы сами публиковались, будучи поэтом, публиковались в толстых литературных журналах, были какие-то ваши поэтические подборки, вы прекрасно понимаете, что да, есть определенный рынок, да, другое дело, что у меня очень большой скепсис по поводу этого рынка, по поводу востребованности этого рынка, мне кажется, он уже, скажем, пережил свою золотую эпоху очень давно, и сейчас просто, ну, как бы существует наработанный уже много лет назад читательской базе, которая, на мой взгляд, по моим прикидкам, не растет. Да? Электронное, соответственно, электронное издание изначально ориентируется на другой рынок, да, то есть оно ориентируется на рынок, скажем так, интернет-аудитории, да, и вот здесь вот у меня действительно большой вопрос, вот насколько конечно, эти аудитории могут пересекаться и пересекаются, скорее всего, да, но насколько действительно вот аудитория, например, интернет-аудитория воспринимает формат таких толстых, солидных журналов. Вот когда задумался, я понимаю, что это вот уже такая, уже есть там шестилетняя, почти семилетняя история, да, журнала. Когда он задумывался, вы продумывали вопросы, то есть продумывали ли вопросы формата, будет ли он принципиально отличаться от обычного литературного журнала или нет?
Ну, есть и преимущество у литературы по отношению к толстым, таким уже заслуженным журналам, в том, что мы не боимся экспериментировать. У нас бывают интересные прозаические опыты, интересные поэтические смелые подборки. Например, несколько номеров назад у нас была подборка нейропоэт. Это нейросеть, ну, обученная, специально обученная нейросеть под, ну, такая личность поэта, и она сочиняла стихи, написали ее, по-моему, то ли 2, то ли 4 программиста, я вот, честно говоря, забыла. Мы опубликовали, да, мы считаем, что это явление и поэзии тоже, это, ну, искусство и отражение времени.
То есть вот, вы опубликовали, по сути, вы опубликовали искусственный интеллект, да?
Да.
Результат искусственного интеллекта. Насколько результат искусственного интеллекта может выдерживать конкуренцию с живым рефлексирующим поэтом?
Может, смотря с каким. Дело в том, что он в процессе обучения, он, ну вот то, что рассказали программисты, он брал за основу какие-то уже наработки, уже существующие тексты, проанализировал их и написал, ну, вот, в том, в ключе так, ну, такой, в общем, современной поэзии. Там, ну, понятно, что у него верлибры, он там не стал рифмовать, вот, но это своеобразные тексты, которые можно на публике, например, прочитать, и публика не поймет, что это искусственный текст. Вот в чем интересная фишка.
Мне сразу же вспоминается, самое интересное, что в голову приходит абсолютно не сцена из фантастических каких-нибудь триллеров, да, или там фантастических произведений, где вот про будущее описывали, такой робот Вертер, который читает свои роботические стихи, да, а мне почему-то сразу вспомнилось... сцена из романа Владимира Орлова «Альтист Данилов», где Альтист Данилов играл, значит, сочиненные человеком-композитором, да, вещи на альте, и, соответственно, электронные, да. И вот, значит, жюри должны были определить, где там электронные, где человеком. Ну, естественно, Владимир Орлов был кардинальным противником, да, электронной вот этой искусственной музыки. Но интересно, не знаю, мне стоит интересно поинтересоваться и почитать. У меня вообще, так скажу честно, большой скепсис. Я вообще поэтов, прошу прощения, боюсь. Знаете, это как...
Напрасно боитесь. Просто, мне кажется, проблема публики, которая боится поэтов, в том, что им попадались какие-то такие поэты, которые их напугали. Тексты или вот просто знакомство с людьми. Не все поэты бывают... Страшные. Ну, некоторые внушают ужас.
Да-да-да.
Вот, но у нас в поэтической части есть, например, такое, ну, как бы такая концепция, как мы публикуем как такие, ну, более-менее традиционные классические стихи, и не, ну, не боимся также экспериментов. Бывает у нас так, что один номер от другого отличается очень сильно, поскольку у нас вообще журнал ведут не по одному редактору на отдел, а по 2 редактора на отдел. Это сделано и для того, чтобы разгрузить, так как журнал выходит 2 раза в месяц, это получается каждое 15-е и там 30-е, 31-е число. месяца, чтобы разгрузить людей, проще готовить 4 подборки, например, поэтических в месяц, чем 8 поэтических подборок в месяц на вот такой, как бы, на безбюджетной основе. Вот. Поэтому у нас так организовано дело в журнале, что у нас 2 редактора. Я тогда по ходу расскажу. У нас, например, в поэзии это Анна Рус и Роман Рубанов. В прозе Женя Дейкина и Юрий Серебрянский. Драматургия Наталья Якушина и Кристина Кармалита. Нонфикшн Иван Гобзев и Павел Пономарев. И в критике у нас один человек, Ольга Девш. Вот, это наши редакторы, еще у нас есть Валерия Крутова, она занимается продвижением в соцсетях литературы, и еще с нами сотрудничает много постоянных авторов, которые ведут свои колонки, вот, в общем, штат у нас большой.
То есть это все, я так понимаю, большая команда энтузиастов и романтиков, да?
Энтузиастов и писателей, все они писатели, поэты, музыканты, ну вот, кроме...
Вот, например, общем, я так понял, что у всех все хорошо, а вот за критику приходится одному редактору, да, воевать и отвечать.
Ну, там немножко ситуация другая, что есть 4 постоянных автора, которые как раз снимают, помогают снять эту нагрузку. 4 всегда готовых, ну, вот, материала они поставляют. И получается, что 4... Нужно находить самостоятельно, вот, но, к счастью, нет проблем с поиском. Нам обращаются постоянно и напрямую к редактору, иногда мне пишут, присылают рецензии разные, да, и у нас портфель на ближайшие там 2 месяца, он по критике полностью забит.
Скажите, кто сегодня является аудиторией журнала? Вы исследовали читательскую аудиторию своего журнала?
Да, в основном это плюс-минус, как вот я для себя поняла, ровесники авторов журнала. То есть это где-то от 28-30 до 50. Вот самый такой возраст наших читателей. Вообще аудитория у нас достаточно большая, и хотелось бы ее, конечно, расширить еще больше, потому что журнал достоин внимания и достоин быть читаемым и интересным. Есть много людей, которые любят литературу, покупают, заходят там, например, в книжный магазин, покупают новинки, и они бы могли читать нас тоже, потому что мы предоставляем качественную, хорошую и интересную современную литературу. Но они просто не знают о нашем журнале. И вот хочется как-то пробиться, рассказать о нас. Вот, и я забыла вначале, о чем я хотела сказать.
Про читательскую аудиторию, да.
А, ну да, от 30 до 40 тысяч ежемесячно нас читают, и из них половина — это уникальные пользователи.
Угу. Скажите, были ли исследования, не знаю, может, были, может, нет у вас, исследовали вы интересы своей читательской аудитории, насколько эти интересы совпадают, например, с интересами самого журнала, концепцией журнала и теми материалами, которые есть в журнале?
Ну, так как такового исследования нет. То есть я смотрю просто на статистику, на посещение страниц, я смотрю, что больше читаю, что меньше.
Зависит, а реакция в соцсетях, вот, например?
Зависит. В основном реакция, она так аккумулируется вокруг персоналей, вокруг авторов журнала. То есть они, например, опубликовали, вот, ну, там, мы их... Ну, мы кого-то опубликовали, они размещают у себя на на своей странице в Фейсбуке, например, пост о том, что вот там, меня опубликовали. И народ сбегается, читает, обсуждают, иногда пишут какие-то комментарии на нашей странице литературы в Фейсбуке. Вот, ну, как таковых вот таких вот, не знаю, взрывов обсуждений нету. В принципе, вообще, люди довольно спокойны. Вот, хотя вот у нас бывает интересный очень материал, который вызывает всякие споры и даже там прения. Например, недавно у нас была серия материалов, и в этом месяце как раз последний вышел материал Ганны Шевченко и Михаил Гундарин. Они исследовали, вообще исследовали творческий социум, о том, как, что, чего устроено, все там про премии рассказано, про книгоиздания, про престижное, там, непрестижное, что популярно, непопулярно, про писательские семьи, ну, там целое интересное исследование как раз вот они проводили, делали. Вот, читают, вообще читают все хорошо, но я, например, по отзывам знаю, там, разговариваю с некоторыми знакомыми, кто-то мне говорит, а я вот читаю только поэзию, к примеру. Ну, это человек-поэт, сам пишет, ему неинтересно, там, ни проза, ни драматургия. А кто-то читает только критику или там, ну, вот как-то так. То есть тут трудно. Мы работаем для всех. У нас, вот, получается, 5 отделов: поэзия, проза, драматургия, нонфикшн и критика.
Что больше всего привлекает читателей в вашем журнале? Почему они предпочитают ваш журнал другим? Вы, ну, пытались посмотреть, есть ли какой-то читательский отклик на это? И вот какие, например, разделы наиболее востребованы, может быть, читательской аудитории?
Ну, мне кажется, я примерно уже как бы предваряя этот вопрос, немножко уже поговорила на эту тему, что каждый выбирает то, что ему нужно, и читает все, читает весь журнал. Я вижу, что по всем нашим статьям, по всем нашим публикациям довольно много переходов и посещений. Вот. Отдельно, например, мне бы хотелось там поговорить про раздел «Нонфикшн». Это такой относительно новый раздел в журнале, в котором публикуются разные очерки, вот исследования, о которых я рассказывала только что, и колонки интересных писателей.
Сейчас мы пройдемся по разделам. Я это запланировал, да, поговорить по разделам, потому что раздел нонфикшн отдельно, потому что я-то, собственно, сам автор нонфикшна, да, и, собственно, там третью свою книгу пишу именно в жанре нонфикшн. Да. Смотрите, если, давайте, раз уж о нонфикшене заговорили, давайте поговорим. Интересно, что у вас как раз появилась рубрика «Нонфикшн». Я этой рубрики ни в одном, естественно, литературном журнале не видел, по крайней мере, пока. Может, они уже появились, кто его знает. Может, я плохо слежу. Почему вы выделили в журнале под «Нонфикшн» отдельную рубрику? Ну, скажем, литературная критика — это тоже, собственно говоря, «Нонфикшн». Да? Вот кто скажет, что это «Фикшн», пусть первый бросит в меня тапком. Но почему именно «Нонфикшн» выделено в отдельную рубрику? Что послужило к этому мотивам?
Знаете, есть тексты, которые трудно отнести, например, ну, к критике в таком классическом жанре, в классическом понимании. Есть такие эссе, например, об каком-то произведении. Это не рецензия все равно, это какое-то такое сотворчество вместе с автором там, ну, с книгой, о которой написано. Или, например, это какие-то путевые истории, заметки, которые приближаются к прозе, к такому классическому рассказам в варианте, но в то же время не пересекают эту границу. Это целый большой пласт литературы, которая в настоящее время, мне кажется, очень актуальным и интересным. Поскольку вообще все, что касается реальности, хроники, истории чего-то вот такого непридуманного, оно будоражит воображение и действует сильнее даже в каком-то смысле, чем ну, там, заведомо придуманный рассказ, если мы не знаем, что он написан по каким-то реальным событиям. Ну, к примеру, или любое сообщение о том, что рассказ написан по реальным событиям, он уже добавляет какой-то значимости журналу. Вот. И также нонфикшн — это такой раздел, в котором мы экспериментируем тоже с разными темами, с разными идеями. У нас, например, иногда выходят материалы о фотографах. И вообще мы еще планируем как... Ну, я, наверное, не буду, может быть, пока о планах всех наших журнала рассказывать. Вот. Вот в нонфикшн я бы очень хотела, конечно, обратить внимание на еще на колумнистов наших, которые ведут колонки в разделе нонфикшн. Это писатели, вот, например, Арсений Гончуков, он писатель, режиссер, поэт. Очень интересные у него такие жизненные заметки. Это уже не, например, ну, пост в Фейсбуке, то есть... Но еще и не какой-то, там, не знаю, рассказ. Это такие очень живые, очень пережитые и на нерве написанные вещи. Очень интересные, я с удовольствием всегда читаю тексты Даниила Фокина. Он пишет о немецкой поэзии, о современной немецкой поэзии, но всегда немножко касается и вообще тенденций в принципе в поэтическом там, не знаю, мире, вот, и там, русской поэзии. Интересные заметки писателя Валерия Бочкова. Вот, и очень такие женские и глубокие интеллектуальные такие интеллектуальные тоже колонка Анны Аркатовой. Вот. И, ну, кроме этого, еще много разного материала.
Ну, вот интересно, да, дорогие друзья, вы можете задавать вопросы. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях главный редактор литературного журнала «Литература», литературно-электронного журнала «Литература». И мы говорим сегодня о том, об актуальной российской литературе. И здесь интересно ваше мнение. Да, вы можете нас, соответственно, слушать на сайте teos.fm. Также трансляции идут в группах передачи «Эпиграф» и группы «Эрих Мария Ремарк». Скажите, вы сами читаете современную актуальную литературу российскую? Нравится она вам, не нравится? Или вы только «Ремарк» и больше никого не читаете? Да? Вот тогда тоже интересно ваш отклик на это. Смотрите, насчет немецкой поэзии вы меня зацепили. Почему? Потому что я стараюсь, скажем, следить за мейнстримом, скажем, современной, зарубежной, ну, прозы. С поэзией у меня все очень сложно, потому что я вообще считаю, что как можно... Ну, интересно, как можно читать о немецкой, то есть писать о немецкой поэзии, если по определению русский читатель, не владеющий немецким языком, этого оценить не сможет. Да? Немецкую литературу у нас немецкие, скажем, немецких авторов издают крайне плохо, на мой взгляд. Да, а уж поэзию я вообще не знаю, как издают. Да? И для меня это большой вопрос. Мне кажется, что там немецкую поэзию продвигает какой-нибудь немецкий культурный центр. Да? Там, я знаю, что Елена Зейферт этим занимается так, в рамках своих, значит, проектов. Да? Вот, интересно, вот материалы, которые говорят, например, о современной английской поэзии, французской поэзии, немецкой поэзии, американской поэзии, на какого читателя они вообще рассчитывают? Кто может оценить это?
Ну, я тут немножко не соглашусь, потому что вот эти материалы, они ведь рассчитаны на именно на, ну, как бы, на российского читателя. И они адаптированы. То есть, ну, во-первых, если там упоминаются какие-то стихи, приводятся стихи, то и всегда есть подстрочники, чтобы можно было понять, о чем речь в стихотворении. А во-вторых, там идет анализ вообще тенденций современной поэзии. А ведь поэзия, вот мы, российская поэзия, она не может развиваться изолированно от всего мира. И знакомство — это такая, ну, знакомство, например, с немецкой, да, в частности, поэзия — это такая дверь в тот мир, такие как сообщающиеся сосуды, обмен опытом, обмен вот этими вот какими-то наработками, которые, ну, вот поэтическими наработками. Вообще, куда мы идем и куда, в общем, как развиваемся, как растем. Вот, поэтому я, вот, например, я читаю всегда их с удовольствием, мне это интересно. И они написаны интересно.
Угу. Тогда у меня такой вопрос. По каким критериям отбираются тексты в журнал?
Критерий главный – это должно быть талантливо написано. Вот, собственно, главное.
То есть это внутренний камертон редактора, то есть нет никаких каких-то там сформулированных. Вот редактору понравилось, значит, это пройдет в журнал или нет? Или есть,
да, если редактору это понравилось, значит, это будет опубликовано.
Угу.
Я с редакторами очень бережно и не продавливаю никогда свою точку зрения, не диктую, кого публиковать, кого там, не публиковать. Но самое главное, что я, как главный редактор, сделала, я, в общем, сформировала ту команду, которая сейчас у меня работает, потому что практически все люди за год поменялись. И я им полностью доверяю их вкусу, и по большому счету занимаюсь чисто административной такой работой и версткой журнала всего.
То есть главный редактор не вмешивается в редакторские решения, да?
Если только они не касаются каких-то тонких моментов, где просто я немножко больше знаю, и вот, то нет, не вмешиваюсь.
Угу. Вот тут нам пишут, что Радик написал, это коррупция, раз редактору понравится, тогда и будет напечатано. Но мне просто интересно другую схему, как другая схема работает. То есть печатать все, что прислано, тогда, мне кажется, журнал умрет сразу после первого номера, вот, если публиковать все, что прислано в редакцию. То есть я не вижу другой схемы, как это будет работать.
Конечно, мы публикуем только, ну, то есть только жесткий отбор помогает сохранить журналу и имя его, и его имидж. Но что я могу сказать, что мы действительно читаем всю текучку, которая нам приходит, весь самотек, все там рассказы, повести, стихи, все, что падает нам на почту. Почта указана на сайте. Мы действительно все читаем. Ну, понятно, что авторы просто надорвутся читать все в полном объеме. То есть обычно там достаточно прочитать там несколько страниц из рассказа или несколько стихотворений, чтобы понять, что это подходит нам или нам не подходит. Мы не связываемся с авторами, если нам не подходит, потому что вступать в полемику уже просто не остается никаких ни временных ресурсов, ни сил. Вот, поэтому мы пишем только тогда, связываемся с авторами, которые нам понравились. И таких авторов довольно много бывает, особенно чаще всего в прозе. Вот, поэзия крайне редко попадает к нам на страницы журнала. С поэзией там вообще очень большой конкурс в поэзию.
Поэтов всегда было больше, чем публикаций, да. Ну ладно. Возможно ли действительно начинающему автору, поэту, критику, прозаику, драматургу публиковаться в журнале и быть опубликованным через самотек, то есть через просто прислал?
Да, у нас регулярно такое происходит. Иногда вот когда... Ну, я не очень вдаюсь в подробности, но бывают случаи, когда меня не удовлетворяет качество присланных фотографий, я пишу редактору, а вот есть еще фотографии или вот как-то еще. Мне отвечает редактор, что это вот из самотека, и там вообще там какая-то такая сложная история с фотографиями или там что-то еще. Вот, и я узнаю через вот такие, например, такие моменты, я узнаю, что да, у нас из самотека бывает там процентов, может быть, 20, из самотека 30. Прозе.
Да, вот тут уже просит ссылочку дать на журнал. Очень просто. Заходите в Яндекс, набираете Ли Terra английскими буквами Тура.
Земля, Terra.
Да, Terra, Земля, да. Литература, и вас легко Яндекс выводит на страничку журнала, и там все очень просто. Можете посылать свои, соответственно, произведения. Если они не опубликованы, знайте, что они не прошли редакторскую оценку и редакторский ценз. Расскажите тогда об авторах журнала «Колумнистах». Вы немного уже говорили о колумнистах нон-фикшена, других разделах.
Да, Игорь, можно я вот еще пару слов скажу?
Да, конечно.
Например, по поводу поэзии, вот чем еще литература отличается от толстых журналов? Вот многие толстые там вот бумажные издания, они требуют, чтобы было обязательно соблюдено условие, так называемой там первой брачной ночи. То есть вот все должно быть совсем свежее, совсем новенькое. Мы же допускаем 50% опубликованных текстов в подборке. То есть если в подборке половина новых текстов и половина старых, но они очень классные, они лучшие у автора, они замечательные, что повторить их еще у нас, чтобы порадовать читателей хорошими текстами, мы не игнорируем, мы считаем, что хороших текстов много не бывает.
Uh-huh.
Вот. Но в критике у нас тоже несколько колонок. Это Ольга Бала Гертман. Это Эмиль Сокольский. Вообще, вот, если зайти на сайте в раздел редакции редколлегии, там перечислены все наши колонки и со ссылками на все их публикации. У нас в критику пишет, например, известный блогер Николай Подосокорский. Дальше такая колонка Егор Фетисов, Михаил Квадратов. Они поочередно ведут ее тоже критические статьи. Так, Эмиль Сокольский. И вот вроде бы все. Еще у нас более-менее постоянно там бывают такие авторы, которые не входят в колонку, но довольно регулярно публикуются. Например, Дмитрий Бавильский, Александр Чанцев. Они как раз в новом номере, они в свежем, они вышли. Кстати, свежий номер следующий будет 31 мая выйдет.
То есть буквально вот ожидаем, да?
Да.
Когда он выйдет.
У нас очень четко со временем выхода, у нас всегда 15 и там 30 или 31, последний день месяца.
Угу.
Вот еще, знаете, хотела рассказать просто. Это с Нового года я ввела такой новый проект. У нас есть маленькая обложка у журнала, и я подумала, что это очень хорошая площадка для того, чтобы рассказывать и повод рассказывать о каких-то интересных людях, тоже занимающихся искусством, но в фотографии или в живописи. И каждый наш номер, последний, он вышел с моей фотографии, просто это была такая... Так, материал это... Не подобрала, не вовремя стала искать и подбирать автора для нашей новой обложки, поэтому в спешном порядке всунула свою. А вообще у нас публикуются интересные тоже, я стараюсь знакомить публику с интересными фотографами и художниками. Вот на предыдущие два номера у нас, я их так делю по два номера в месяц, то есть каждому месяцу отводится к какому-то конкретному человеку. В предыдущем месяце были иллюстрации испанского музыканта Анхеля Анталья. А еще перед этим были интересные работы Нины Айртян. Это фотограф, фотохудожник. Вот, в общем, и... Я пока еще не знаю, какая будет обложка 31-го, номера. Но в июне у нас тоже планируется фотоработы интересного фотографа, который живет в Израиле.
Угу. Меня давно интересует вопрос о литературной критике. Вы немножко поговорили о вот вашем разделе рубрики критики в журнале. Так как я сам занимаюсь литературной критикой, так вот, у меня сразу два вопроса. А какой аудитории сегодня адресована литературная критика, и насколько литературная критика достигает этой аудитории, на ваш взгляд?
Это вечный вопрос, и критики бьются над ним, как над вечными, над вечными вопросами. Для кого, для чего писать? Нужна ли критика, не нужна? Я вижу по посещаемости, что критика нужна, ее читают и интересно. Критика — это такой навигатор в литературе, потому что книг много, публикаций даже, ну, даже вот иногда бывают критики на конкретные публикации. Тоже публикаций много, авторов еще больше, кого читать, что смотреть, а что действительно стоит того, чтобы об этом, ну, чтобы потратить время, потому что всем очень жалко потратить зря свое время. И критики как раз помогают, расставляют вот эти самые ориентиры, эти флажки, эти метки, говорят, вот да, вот это вот имеет смысл прочитать, вы приобретете что-то интересное для себя новое. Вот, поэтому, да, критика — это очень важный раздел в журнале для меня. Вот, он основной вообще. Вот я считаю, что...
Для меня-то тоже, в общем.
Да, я считаю, что вот он стоит у нас в ряду. У нас, если посмотрите на сайте, они как бы стоят сверху вниз, критика замыкает. И вот она в конце стоит не потому, что как бы, ну вот, это, ну и еще критика. А как раз для того, чтобы люди вот пока ищут критику, пока шли до критики, заодно просмотрели, что еще, какие еще авторы есть в журнале, и что-нибудь, может быть, зацепит их взгляд, и они перейдут и посмотрят. Вот.
Мы-то все с вами прекрасно понимаем, что литературные критики — это рок-звезды, а все остальные — разогревающие. Ну, это шутка, конечно. Как на эстрадных и рок-концертах, да? То есть вот все самое лучшее в конце, дорогие друзья, да? Но нет ли у вас ощущения, что современные литературные критики обращаются к своему профессиональному сообществу и перестали быть понятным обычным читателям?
Ну, у нас такой проблемы нету. У нас наши критики, вот все, что я сама читала, и все очень понятно. Может быть, я тоже человек довольно искушенный, и поэтому мне в каком-то смысле трудно оценить. Но мне как раз все нравится, и... Вопросов не вызывает. Никаких сложностей, никаких заумных очень каких-то вот прям сделанных...
Жонглирование литературоведческими терминами и так далее. Да? Такой наукообразный язык, такой птичий, что называется, язык литературоведов. Нет этого в критических статьях вашем журнале. Отлично. Так что, дорогие друзья, если вы хотите...
Да, вы нам тоже напишите, а то как-то я...
Я каюсь, я исправлюсь, я постараюсь написать, да. У меня такой же вопрос к поэзии, вообще к поэзии, к прозе, к актуальной литературе. Вот сегодня у меня ощущение когда еще не было карантина, да, и самоизоляции, когда я посещал, значит, писательские встречи, чтения рассказов, короткой прозы, да, или поэтические вечера, у меня ощущение, что на поэтические и на прозаические вечера прозаики приходят только для того, чтобы либо почитать, либо послушать своих. И то же самое с поэтами. То есть на эти поэтические вечера приходят поэты. Вот нет ли у вас ощущения такого же и в в сфере журналов, да, в сфере публикаций? Что поэзию читают поэты, а прозу прозаики?
Ну, вообще есть такая проблема вообще. Вот, что в Москве на поэтические вечера приходят в основном действительно поэты, прозаические в основном прозаики и так далее. Они так по ну, как бы, как, такие, у каждого свои секты.
То есть группа поддержки.
Да, ну, но ведь это же проблема глубже, она не касается конкретно журнала, и если бы, например, на телевидении, если бы в ну, каких-то других, может быть, там, не знаю, средствах массовой информации больше бы уделяли внимание литературе, нашей российской литературе, нашим писателям, нашим поэтам, то все могло бы быть по-другому, все могло бы измениться. Большинство людей, которые, ну, обычных людей, они живут в таком ритме, в активном, и выхватывают что-то, что попадается им на глаза, но как попадется на глаза какая-то хорошая публикация, если они там... Или какие-то стихи, какие-то авторы, если о них не говорят по телевидению. А большинство людей, особенно вот среди такого, ну, выше среднего возраста, они смотрят телевизор. Но на телевизоре этого нету. И понятно, что это вообще проблема, наша культурная проблема, что сейчас писатели, по большому счету, государству не нужны. Вот. Но в журнале такого нет, потому что, ну, я, по крайней мере, не вижу такой проблемы. Я не могу идентифицировать всех, кто заходит на наш сайт и смотреть, читают ли прозу только прозаики или поэзию только поэта. Но по поводу поэзии, например, уже говорила и повторю, что поэзия очень разная. А современная поэзия, она у нее такой просто огромный спектр. Вот, ну, не знаю, условно говоря, цветовой, все цвета радуги, там все, вообще все возможные оттенки, все. Вот, и ее бояться не надо. Если у вас с каким-то автором не сложилось, и вы почитали, не надо судить по одному автору, а обо всех. Экспериментируйте, пробуйте, почитайте что-нибудь другое. Я уверена, что даже вот среди наших авторов вот, не нужно, не обязательно ходить там, и искать в других журналах. У нас очень хорошие авторы по подборке публикаций. А среди наших авторов вы, я уверена, найдете, ну, вы, в смысле, читатели найдут своих любимых авторов. А потом будут уже искать, следить их, могут найти в других местах эти же подборки. И, ну, просто как пример, я не знаю, можно я прочитаю стихотворение Анны Трушкиной? Просто чтобы люди меньше боялись поэзии. Опубликовано в последнем на сегодняшний день издании. Зеркало луж отражает зеркало неба. Жук уползает, ненужный этому лету. Летел самолетик, исчез. И как будто бы не был. Время обеда. Я на трамвае медленно еду. Люди вздыхают. Дети тепло одеты. Мост проезжаем. Воды качают мусор и рыбу. Вот оно лето. Холодное лето. Мертвое лето. Сверху, как хлеб на стакане, облако глыба. Водитель, водитель. Дай погадаю по схеме маршрута, долго ли ехать, будет ли осень, скоро ли выйду. Дождь подшивает листья к асфальту шилом погнутым. Еду по кругу, стекло выдыхая на лету обиду.
Большое спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Я могу только подытожить и сказать, читайте хорошую, актуальную российскую литературу, читайте замечательный журнал «Литература». Вы можете найти по поиске в любой поисковой системе, набрать «Литература», и вы выйдете на сайт. Большое спасибо, Наташа, что сегодня пришли.
Да, и вам большое, что позвали. Очень приятно.
Да, и, конечно, буду рад видеть вас снова. До свидания.
Спасибо большое. Всем до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.